несколько нарушена стабильность. Вы знаете, и причины весьма и весьма уважительные. Ну, во-первых, вы знаете, что особенно ваша церковь, она многочисленная. Так ведь, да? А раз церковь многочисленная, то явно, что здесь обязательно каждый день что-то проводится. И мне кажется иногда даже, что 7 дней, которые есть в неделе, маловато. Потому что то хоры, а у вас не один хор, то молодежный, то занимает, то разбор слова. Одним словом, церковь всегда занята. Ну, а я, так сказать, уже, как говорят, сбоку припек. И пусть никто из вас меня не обвинит, ни я никому не навязывался, это я делаю все по просьбе вашей. Ну, а когда нарушается стабильность, то в среду, то в субботу, то там в пятницу уже мы 3 дня меняли. Знаете, вот у людей так это возникает, что это мероприятие не совсем оно и значительное, так что раз его двигают и отфутболивают, то значит оно не совсем уже, оно десятистепенное, может так. Но я хочу сказать, что все наши общения, все имеют первостепенное значение. Любое общение у народа Божия и во имя Бога, оно первостепенно. Просто оно не вписалось в то расписание церковное, и поэтому все так. Оттого я и не удивляюсь, что сегодня вас так мало. Поэтому и вы не удивляетесь, если я на следующую субботу вообще не появлюсь. И такое может быть. Да, вот именно. Я-то знаю, Федор Петрович меня сообщает, поэтому если я не приду, то я-то уже обязательно сообщу. Вот. Ну, я что хочу сказать. Все в руках Божьих, так ведь, правильно, да? Поэтому Господь знает, как меня проверить, как вас проверить, как вот ваше тяготение, ваше влечение проверить. Господь нас всех знает, мы перед ним обнажены. Но все-таки документу этому цена никогда не спадет, запомните. Потому что все, что мы с вами проходим, все это касается тех событий, которые вот грядут, которые были, которые есть и которые будут, вы понимаете, да? И верующий, он не должен в неведении жить. Потому что Господь сказал, утаю ли я от раба своего, что я хочу сделать. Помните, да, это? И написано есть, Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим, пророкам. Смотрите, как Господь ревнует, чтобы все это было. Если бы мы с вами, допустим, каждое пророчество там по отдельности разбирали, дошли бы, допустим, до Даниила, вы знаете, Господь ему очень много открыл, да? Но Даниил еще хотел знать, еще хотел знать. А Господь ему сказал, ты запечатай вот эту книгу и иди к концу своему. А потом ты восстанешь для получения жребия, и успокоишься, и утешишься, запечатаешь. Значит, было время, когда отдельные истины Господь не хотел открывать. Как Павел говорит, тайну сокрыто от веков и родов, а ныне нам открыто. Видите, Господь ее там не открывал. А вот уже Иоанну, допустим, в Откровении сказано, теперь эта книга должна быть снята с нее печать, она должна раскрыта быть. Понимаете? То есть пришло время, когда Господь нам очень много открывает, и в том числе события последних дней. Ну вот мы с вами прошли, значит, что будет с этим миром. Всем было ясно, что вот этот подзаголовок, это взято вот на основании 20 главы Деяний апостолов, 27 стих, это там, где апостол Павел сказал, «Ныне чист я от крови всех, ибо я не упускал возможность различать вам всю волю Божию». И в других переводах весь совет Божий. Вот мы теперь с вами знаем, за 3 года, где он со слезами непрестанно учил ефесские церкви, он сумел им передать всю волю Божию. Только нас удивляет, почему он чист от крови. Вот это и 3 глава Иезекииля, и 33 глава. А там, знаете, написано, иди, вот я тебя пошлю к людям этим грешным. Вот, ты должен им засвидеть, чтобы они оставили пути свои. Если они тебя послушают, ты не отвратятся от путей, они погибнут. Но я кровь с тебя за них не взыщу. А если ты не пойдешь к ним и не скажешь им, они погибнут, но кровь их я с тебя взыщу. Поэтому апостол Павел конкретно сказал, я чист от крови всех, потому что я не упускал вот возможности вам свидетельствовать всю волю Божию, понимаете? Значит, мы представляем, что за 3 года они, наверное, так в мельчайших подробностях все те откровения, которые касались плана спасения, они с апостолом Павлом прошли. Ну, поэтому нам подзаголовок ясен. Здесь все линии, все эти контуры я уже тот раз вам объяснил. Значит, сначала начну вот эти два столбца. Ну, вы представляете, что это такие опорные, величественные такие, будем говорить, как бы башни. Одна и вторая. Между которыми, между этими башнями величественными, вот тысячелетие истории человеческой. Потому взяты здесь две главы. Первая и вторая глава «Бытие», когда не было греха. Когда была тишина, когда имела возможность творение Божие общаться с твоим Господом в той дивной гармонии. И последние взяты тоже две главы, 21 и 22 Откровения, где тоже уже будет вечная жизнь, где не будет уже ничего проклятого, где будет уже, как написано, уже никто там уже слезу всех сотрет Господь, и горя там не будет. Все. Вот это вот два таких опорных величественных этих башни, между ними история. И история начинается вот с этих мрачных, темного цвета, вот этих штрихов. Но здесь каждый имеет, как видите, ссылку на Писание. Почему тут такие темные цвета? Автор их так сделал, он сам чертежник, потому что здесь, в общем, Библия мало проливает света на доисторический период. То есть то, что происходило на космическом фоне до появления Адама на Земле, очень мало описано. Но все-таки кое-какие штрихи здесь есть. Поэтому авторы их сюда заносят. Что же там на космическом фоне произошло? Мы уже с вами, когда-то должен был приехать Бережной, он не приехал, и мы этот вечер занимали. И говорили там, потому что там вопросы разбирали, как зло возникло, потому что Бог зло-то не творил, почему Бог вот не создал эти первых этих небожителей, которые там были устойчивыми, чтобы они никогда не падали. Такие вопросы были, если вы помните. Почему, если уже Бог увидел, что он упадет, почему он ему не поставил рамки для его действия, не сковал его, дал ему проявить себя, понимаете? Вот такие вопросы возникают. Поэтому мы немножко вот эти места с вами разберем. Значит, здесь ссылка. Если вам там видно, у вас на картах есть Иезекииля 28 глава и Исаия 14 глава. Это вы уже будете проверять дома или здесь, как вам угодно. Но я хочу сказать, здесь вот было пророчество царю Тирскому, который очень возгордился и вознесся. И вот в переносном смысле Господь говорит о Люцифере, вот о падении того Херувима Высшего. Вот в его биографию этого царя вложена история этого, значит, дьявола, который был, знаете, сейчас его имена настолько мрачными титулами сопровождаются. Дьявол, сатана, это клеветник, это обманщик, понимаете, да? А там дракон ему есть имя, а там есть ему, знаете, отец лжи, да у него столько мрачных титулов всяких. А когда-то он был носитель света. Давайте себе представим. Что значит, он был высший херувим, так о нем написано. Посмотрите, он был каким сотворен, какие были у него потолки. Ну, потолки там у Исаии будете читать, и у Иезекииля, вот где эти ссылки есть. Значит, полнота мудрости, печать совершенства и венец красоты. То есть, вот посмотрите, если мы ее можем вообразить себе полноту, то вот он этой полнотой пользовался. Вы знаете, конечно же, он был творение, а не творец. И поэтому, возможно, он думал, что его способности беспредельны, как у Бога. Но, как видите, он творец. Он не дает жизнь, он сам получил жизнь от Творца. И поэтому там будете читать, очень красиво написано, как нанизаны были драгоценные камни на его одеянии, как он ходил по Святой Горе, посмотрите, Деница Зари. Деница – это звезда, знаете, звезда. Звезда, и вот эта звезда, то есть среди всех ангелов, архангелов, херувимов и серафимов он был высший. То есть по творению он как был бы, знаете, после Бога уже. Такой уж весьма был он и красивый, и интеллектуал космических познаний. И до сих пор это высший дух. До сих пор, посмотрите, он ведет борьбу с Богом. Вот, до сих пор, посмотрите, у него какие, ведь это же, если бы вы знали, сколько этих духов злобы поднебесной, которыми он руководит, какие смуты они посылают на нашу землю, потому что все, что сейчас мы видим, все почти находится под проклятием. Допустим, Адам упал, там, наверное, земля застонала, потому что написано «проклята за тебя земля». Вот это, может быть, та красавица земля, которая его впишет, что «где был ты, когда я полагал основание земли, когда сыны Божии восклицали от радости». То есть под Божьего перста всегда все идет совершенное. Но мы с вами столкнемся с землей, которая была безвидна и пуста, и Дух Божий над водой. То есть в еврейских вот этих торах прямо написано, она была безвидна и хаотична. То есть сплошной хаос. Может ли из-под руки Творца, Бог есть Бог устройства, может ли хаос какой-то быть? Конечно, нет. Значит, какой-то катаклизм произошел, и какие-то случаи там были. Так вот, оказывается, начало падения. Здесь начало падения этого высшего херувима. Тут написано, как не спал ты с неба, деница зари. Как не спал, как ты не спал? Запомните, отсюда начинается, и везде, где о дьяволе будет идти речь после, в Библии, в Ветхом Завете, в Новом Завете, везде будет подчеркнуто его падение. Ну, допустим, Христос о нем рассказывает. Я видел сатану, спавшего с неба, как молнию, помните? Падший. Если вы будете в Откровении 9 главу читать, там есть написано. Я, когда рубил пятый ангел, я увидел звезду, не падающую, а павшую. И вот эту спавшая звезда, ей дан был ключ от кладези бездны. То есть это опять идет мысль об этом дьяволе, понимаете? Поэтому это высший дух, и в какой-то мере, посмотрите, до наших дней Бог с ним считается. Бог с ним считается. Так вот, вопрос вам будут задавать, конечно, в беседах, при встречах. Вас будут обязательно спрашивать. Как же Бог допустил? Неужели нельзя было создать, чтобы ангелы, архангелы, херувимы, серафимы устойчивы были к искушению, чтобы никакой соблазн, никакие, знаете, намеки на падение на них не действовали? И это было бы вечной гармонии, вечное торжество на небе, потому что никаких бы и на страдания намеков не было, и никто бы не знал, что есть горе, что есть скорби, что есть боли и прочее. Почему Бог их такими не сотворил? И мы иногда, знаете, так и хотим, как говорится, Бога посадить на скамейку подсудимых. Почему ты его так не сделал? Ну почему ты так не сделал? Вот сделал бы, и все, падения никакого бы не было. Логично, с позиции нашего ограниченного интеллекта. Логично. Но представьте себе эти высшие творения. Если о нас идет речь в Писании, то о нас сказано так. Немного ты умолил пред ангелом, человек это имеется в виду. Значит, мы ниже по разряду от того небесного творения. А вот если мы на небе будем уже, когда Христу там задали вопрос, чья она там будет жена? Он говорит, на небе не женится, но пребывает как ангелы. То есть, посмотрите, это как бы наше будущее такое, как ангелы. Так вот эти ангелы сотворены были, они, знаете, космические тайны знают. Они очень обогащены от Бога, это духи от Бога. Смотрите, это, если можно по-нашему сказать, кардиналы. В Откровении есть ангелы, держащие ветра. В Откровении есть ангел огня. В Откровении есть ангел вод. Посмотрите, все стихии, все в руках ангелов. Вот какие они могучие. Нам с вами и представить невозможно, если мы там бы увидели бы, что делается там на ближайшей звездочке. А там, знаете, громадные протуберанты, языки там, много тысяч километровые огненные языки. Вот это все, представьте себе, ангел огня регулирует все это. Представляете, какие это могучие силы. И если бы Бог их создал устойчивыми к искушению, конечно, они могли бы, обязательно могли бы сказать, да, мы блаженны, мы счастливы, мы вот такой стихии, но у нас нет права выбора, мы тобой так сотворены. Это не наша заслуга, что мы такие. Мы просто красивые существа, движимые по твоей воле. Нашей инициативы нету. Они могли бы, как творение, быть неудовлетворены. А раз неудовлетворено творение, значит, неудовлетворен творец. Понимаете? Поэтому Бог не создал их как роботы, как автоматы, а дал им и свободную волю, и дал им право выбора. Хотя Бог знал, что, пользуясь правом выбора, они дойдут до падения. Знал. Почему мы так говорим? В 15 главе Деяний апостолов написано: «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Вот мы про Бога говорили, про Бога Отца, это главная линия, что от века до века ты тот же, это Бог. Вот если не было творения на земле и на небе, а Он был. А если были, так сказать, прежде вековых времен какие-то этапы, которые временем называют, Бог был. У Бога не было такого, когда Его не было, понимаете? Так вот, Он знал, что это произойдет. А теперь следом второй вопрос. Почему, если уж он упал, да еще увлек третью часть ангелов, а почему бы Богу теперь его не ограничить в действиях? Он же теперь упал, он же наделает много зла. Во-первых, он увлекет третью часть ангелов, потом он обязательно обольстит человека, сделал. Надо его было быстро связать. Это мы бы предложили опять Богу. Но Бог знал, что он может сказать Творцу своему: ты меня сотворил могучим духом, ты дал мне необыкновенную силу. Теперь ты меня как соперника боишься. Ты же меня создал, и теперь ты боишься, чтобы я вот теми дарами, которые я от тебя получил, чтобы я там где-то тебя не преодолел, что ли, в таком. Поэтому заметьте, мы с вами тут разбирали однажды, что каждый человек имеет меру грехов своих, знаете, да, меру грехов. В Фессалоникийцам написано, они постоянно дополняют меру грехов своих. Это люди. Теперь мы говорили, что есть мера грехов у народов. Когда Аврааму было сказано, что 400 лет будут порабощены твои потомки, ибо мера Амореев еще не наполнилась. Это целый народ, нация. А есть мера, написана у Даниила в 8 главе, мера отступников мира. То есть, когда весь мир уже меру беззакония наполнит, вот тогда Христос придет наладить здесь порядок. Так вот, и у этого Люцифера есть своя мера. Понимаете, если он такой великий дух и с такими способностями, Бог ему дал исчерпаться, чтобы он все формы и методы, какие только у него, как у творения есть, испробовал. Для чего? Потому что Бог справедливый и в борьбе. Справедливый. То есть теперь, когда он ему даст исчерпаться, тогда суд над собой сам этот Люцифер или Сатана признает справедливым, потому что он все попробовал, никто его, хотя Бог его ограничивает в определенных действиях, иначе он землю бы в хаос превратил, но все-таки все его возможности он ему дает исчерпать. Поэтому мы видим на земле, это будь Сатана теперь Бог века сего, так? У которых Бог века сего ослепил. И так написано, представляете, ослепил. Так вот, представьте себе, он Бог века сего. И вот сколько вы знаете от начала, ну, например, какие строи социальные существовали, все это он попытку делал, чтобы параллельно, как бы на земле, сделать рай, понимаете? То есть, если на небе была такая дивная гармония под властью Бога всемогущего, то он на земле тоже он может добиться такого, понимаете? Ну, как видите, сколько мы уже теперь знаем политических систем, пусть там это история, но говорит, что это, знаете, есть первобытно-общинный строй, есть феодально-байский строй, есть капиталистический строй, есть социалистический строй и коммунистический, знаете, да? Вот все это оказались утопии. Нигде ни один строй, ни одна система людям не принесла счастья, понимаете? Каждая система в свое время, как бы она не принята была, какой бы красивой она не выражалась, приходило время, она рушилась, и, пожалуйста, возникала новая система. Так ведь, да? Так вот, это Бог века сего, он и до сих пор ведет. Вот мы сейчас с вами живем, я вот часто думаю, в Америке хорошо живем, потому что материально мы имеем все абсолютно, да? Но вы представьте себе, что мы иногда думаем, львиная доля нашего сознания и нашего счастья от того, что мы сыты и одеты. Знаете, здесь можно перейти грань. То, что Христос сказал, что не одним хлебом будешь жить. Понимаете, у нас больше радости, вот я в семье захожу, особенно в России мы столько пережили, захожу, столы, как говорится, трещат от яств всяких, да? И вы представьте себе, каждый все равно в какой-то степени подчеркивает, вот что здесь мы вот это все имеем. Да, действительно мы имеем, и не надо со счета сбрасывать нашу благодарность за то, что мы имеем. Но делать это главным, как будто материальное благо, это самое главное, что... Эту программу мир решает. Продовольственную программу, распределение продовольствия, это мир решает. В основном это их проблема. Им нужно вот только это, чтобы потом сказать, что вот, посмотрите, мы пришли к золотому веку, что у нас изобилие кругом, что у нас как рог изобилия, все это обеспечение есть. Не надо забывать, есть даже так написано, что в дни изобилия не забывает ни скудости, понимаете, да? То есть, оказывается, мы должны сознанием своим и туда ворачиваться, в дни скудости. Может быть, от перенасыщения, может быть, от, как говорится, избытка этих благ материальных. Посмотрите, искренность к Богу гаснет. Вы знаете, что чем богаче человек, тем беднее он духовного. Это уже практика наших дней, понимаете? Так вот, хотелось бы сказать, чтобы все было на своем месте, чтобы Господь, знаете, Он ревнует, Он очень ревнует. И чем больше мы Ему принадлежим по своему состоянию духовному, тем больше Он выдвигает к нам требований. Посмотрите в Откровении Ефесской Церкви. Знаю твои дела, знаю твой труд, знаю твое терпение, знаю твою веру, знаю, что ты не можешь носить развратных, знаю, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, а ты обнаружишь, что они лжецы. Знаю. Ну, имею против тебя. А теперь попробуем мы с вами. Поставим здесь брата впереди или сестру с нашей общины. Терпение на высоте, вера на высоте, добродетель на высоте. К этому злу и к разврату непримиримая позиция, понимаете, да? Ложь разоблачает. Посмотрите, все хорошо, что там к ней иметь? Мы бы сказали, это у нас примерный, брат примерный. А Господь имеет и говорит, а теперь вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Если нет, я твой светильник сдвину с места. Интересно, такому человеку Бог предлагает покаяться. Представляете, оказывается, Господь смотрит, что вот уже все то, что у них было, это первая любовь они потеряли, оказывается. А было у них что? Трепетное чувство к своему Создателю. Когда покаялись, нежное взаимоотношение со Христом. Каждый день начинался с искания Бога. Возвожу очи свои к горам, понимаете? И вот это, представляете, начало мертветь. Служение осталось на высоте, дисциплина церковная на высоте, а Богу, оказывается, не наши, а мы ему нужны, а не наши. А здесь упрека нету, но получается, все скатилось на опыт ума. По уму мы безупречны, вера наша перешла на опыт ума, а трепетного чувства, которое заставляло пламенеть наше сердце, которая давала остроту бодрствования, ожидания Христа, его нет. Я почему это рассказываю? Если Господь к такому имеет претензии. А теперь давайте попробуем к нам, сколько Он может иметь претензий. Если мы хорошо одеты, сытые, здоровые, и нет никакой тучки, которая бы наше благополучие нарушала, так и да? А у нас начинается такое духовное ожирение. Вы понимаете духовное ожирение? И получается, что Господь может так возревновать. Скажет, я смотрю, какой радостью ты кушаешь. Я смотрю, с какой радостью ты одеваешь. Я смотрю, как ты благополучием этим удовлетворен. Ну где твой огонь? Где твой трепет? Где твое бодрствование? Так может Господь подумать. Он ревнитель. Он для ревности любит дух, живущий в нас. Он смотрит, где мертвеют и черствеют наши чувства. Понимаете, да? Вот я хочу сказать, поэтому Господь знал, что вот этот Люцифер, он упадет. И он ему дает возможность исчерпать теперь свое, вы понимаете, свое. Поэтому он сейчас ведет программу, наслаивает ее одну на другую, внедряет ее в мире, и скоро придет такое, когда сам Антихрист уже сядет на престоле там в храме, знаете, да? Когда он себе Богом представит, вы понимаете? Он же ведь даст обилие, он же вот эту вот все вот эти спады экономические, нестабильность, он это все отрегулирует. Потому что он найдет, какие гайки крутить нужно. Он найдет. Он скажет, что арабы, да, железо там смешанное с глиной, арабы, они не могут без прогресса европейского, без технологии. Не могут. Но и Европа, да и Америка, они без нефти не смогут, вы понимаете? Поэтому, если закрутить эту нефть, вы знаете там, сколько в Германии за минуту выходит машин на заводах? А сколько их там вообще в стране? Так вот, представьте себе, все эти колеса могут остановиться. О! А как решить проблемы с арабами? А они свое вот выдвигают. И так же точно с Америкой. Так вот этот антихрист, он найдет. Найдет, как отрегулировать, как вот это взаимопонимание наладить. И его будут считать, что он вообще, представляете, на все проблемы, на все кризисы он выход показал. Вы понимаете? Потому что в Откровении написано, будут говорить, кто подобен ему и кто может с ним сразиться, кто? И знаете, когда он убьет двух пророков, весь мир будет праздник. Будут посылать друг другу подарки, посмотрите, потому что эти два пророка, которые будут ему мешать осуществлять там над Израилем что-то, там им такие полномочия от Бога будут дадены, что если кто захочет их обидеть, будет убиваем. Они могут небо закрыть, они могут воды в кровь превратить. И вот он этих двух пророков бьет. Вы представляете, антихрист? Так тогда эту победу будет весь мир праздновать. Это просто мы себе представить не можем, как Писание говорит, будут подарки. Со всех точек друг друга будут так поздравлять подарки. Так он наконец воцарился. А это будет как раз та самая кульминация его, когда он будет, как говорится, в предсмертной агонии в духовном плане уже иметь. То есть это будет уже конец истории человеческой, уже меч, карающий от Бога, должен опуститься будет, понимаете? Он исчерпает все свои силы, и потом он будет связан и бросен на 1000 лет. Помните такое, да? А пока он ведет вот эту все свою программу. И больше всего он бьет на материальную часть. Больше всего. Потому что для нашей плоти что нужно? Во-первых, надо уют, тепло, и чтобы она сыто было, правильно? Вот это для плоти нужно. А для души что нужно? А для души нужна спасающая вера. А для души нужно, посмотрите, как это все у Господа сделано. Как Он хочет духовное отделить от физического. Мы не можем жить без материальных благ. Но изощряться в благах нигде в Слове Божьем, детям Божьим, не дано. Имея одежду и пропитание, будьте довольны тем. Вот смотрите, какая скромность. Это верующих увещевает, Тимофей говорит Павел, чтобы они не высоко думали о себе. Смотрите, у нас каждый миллионер или миллиардер, смотрите, как он сумел поставить все на рельсы ума. Посмотрите, его практичным человеком, он бизнес хорошо раскрутил, он удачный человек. Вот мы его, знаете, какие дифирамбы, он у нас на пьедестале, он своим трудом, он своим умом. Посмотрите, так вот Слово Божие, говорит, таким богатым, чтобы вы не высоко о себе не думали. И уповали не на богатство неверное, но на Бога, дающего нам все обильно для наслаждения. И что Он им советует? Чтобы они богатели чем? Добрыми делами, чтобы они были щедры, чтобы они были общительны, чтобы они собирали сокровища, вот эту вечную ценность непроходящую, на небесах. Вот направление верующих. У сатаны вы такого не услышите. Потому что невозможно написано двум господам служить. А что это за два господина? Это Мамона и Бог. Так? Мамон это кто такой? Это Бог богатства, так? Так вот, говорит, одному будешь усердствовать, а другому не радейте. Смотрите. Вот это надо здесь чутко просмотреть. Почему мы это вначале об этом говорим? Потому что мы говорим о падшем херувиме, который ведет эту программу, чтобы люди в нем увидели Бога. Христос насыщал всех там голодных, а Он весь мир хочет, понимаете, продовольственную программу решить, чтобы в адрес Его были только молитвы благодарности. Так вот, Бог ему дает сейчас исчерпаться. Значит, мы с вами поняли, почему Бог его не связал. Потому что он мог бы сказать, что ты боишься со мной соперничать. Вы знаете, когда Мильтон написал книгу «Потерянный возвращенный рай». Так Мильтон очень и очень хорошо там описал. Между прочим, кто читал эту книгу, особенно старые издания, там, знаете, написано, что Мильтон, он уже будучи слепым, писал, это стихотворная такая поэма. Ну, а ее переписывали в русском издании, прозой писали. Знаете, прозой можно шире понятие дать. Когда переводят стихотворение одного поэта с языка его на другой язык, очень много скрадывается содержание и сочности поэтичные. А когда прозой переводят стихотворение, тогда все оттеночки можно словами описать. Так вот, наши издания первые русские, они, значит, прозой описывали вот это произведение Мильтона. И он там писал, как каким путем вот этому самому Люциферу удалось третью часть ангела победить. И ведь убедить восстать против Бога, вы думаете, какие-то слабенькие аргументы? Эй, вы, давайте за мной. Нет, там нужны были сильные аргументы. Там нужно было, чтобы были такие доводы, которые бы могли их убедить. Они же высшие интеллектуалы космического значения. Так вот, Мильтон пишет, что он говорил ангелам? Он говорил ангелам, вот вы, красивые существа, вы движетесь не по своей воле, а я сама свобода. Понимаете? Раз он от Бога отсоединился, раз он ослушался его, отсоединился, он, понимаете, он свобода. То есть он теперь, что хочет, делает, и даже против своего Создателя. Вот во мне вы можете видеть свободу, а в вас вы можете видеть, хоть и в сторону, так сказать, благости, но рабство. Понимаете, да? Так он мог убеждать. И вот это, видите, возымело действие. И третью часть ангелов он увлек. И Господь, видите, как у Господа всегда вот эта добрая, то есть воля, всегда у Господа дается им свободное разрешение. Ну, с Христом ходили там ученики, сколько их там, 70, помните, да? Ну, там сказал такое слово, что кто не будет пить крови Сына Человеческого, есть плоти, тот не будет со мной иметь части. Все? Что это такое? Что это за заявление? 70 его оставили, помните это, да? Ну, а Господь что сказал остальным 12? А вы не хотите меня оставить? Вот это представляет возможность. Так что здесь Господь тоже не сковывал вот эти вот их намерения, а уйти от него. Но сама сфера небесная, чистая сфера небесная, уже бунтарский дух, восставший против Бога, сама сфера не могла уже выдерживать. Бог их оттеснил. То есть Бог их низверг оттуда. В область земли сюда, низверг. Вот такое все там произошло. Теперь представьте себе, раз ему дадена возможность все это, значит, мы с вами знаем, что сейчас уже приходит как раз уже завершающая стадия его вот всех принимаемых им форм. Понимаете, да? Завершающая стадия. Потому что человечество уже все испробовало. И человечество, я вам хочу сказать, устало уже от тех опытов, которые над ним постоянно проводятся. Понимаете? Вот. Так вот, я теперь хочу сказать, хорошо, упал он единицы зари, и как упал ты, разбился о землю, там написано, попирающие народы. Опять вопрос задают. А почему, если это идет речь о сатане, а почему там сказано, упал о землю, разбился, попирающий народ? Он же еще не был человека, когда он был свергнут с неба. А тут сказано, упал, разбился о землю, попирающий народы. Я всегда такой пример привожу, чтобы было ясно, почему так написано в Слове Божьем. Слово Божие о прошедшем описывает, а с нынешним связывает. Как это понять? Вот сидит брат молодой, симпатичный. Ну, допустим, он сейчас профессор. Ну, по своему званию, он доучился. А я с ним там в пятом классе учился, допустим, да? И я знаю, что он на экзаменах там по арифметике завалился. Понимаете? Такой конфуз был в практике нашей жизни. Теперь я ему говорю, ну как ты завалился на экзамене, уважаемый профессор? Я ему так говорю. То есть профессор относится к сегодняшнему его положению, так? А завалился на экзамене, относится, когда он в пятом классе. Вы понимаете, да? Как упал ты с неба, Деница Зари, и разбился, попирающий народы? Разбился это то, когда он был низвержен, А попирающие народы – это сегодняшнее его положение, понимаете? Да, поэтому здесь удивляться этому не надо. Все здесь понятно. Поэтому с этими ангелами падшими и с этим духом высшим падшим нам немножко ясно, согласно вот этих мест, которые тут оставлены. Но опять же возникает вопрос, а как в нем зло возникло? Ведь Бог-то зло не творил. Бог есть Бог любви, милосердия, Бог есть любовь. В нем другого быть ничего не может. Мы недавно разбирали, что такое совесть, ну и приводили пример, допустим, что когда крещение не плотской нечистоты и омытие, а обещание Богу доброй совести. То есть Бог другой совести от нас не требует, только добрую, другую ему нам совесть нужна. Не испорченная, не сожженная, не немощная, поврежденная, понимаете? Так вот здесь что же? Как же зло-то возникло? Ведь в Боге этого чувства нет зла. В Боге нет. А Бог всему начало. Вы первую главу будете читать Евангелие от Иоанна, там написано. Все через него начало быть, без него ничего не начало быть, что начало быть. Если бы это только, ну, было бы в материальном отношении. Ничего материального не начало быть, что начало быть без него. Но там не сказано. Там видимое и невидимое, знаете, да? Потому что он творец видимого и невидимого. Поэтому очень конкретно сказано, через него все начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. Так вот, как же это зло появилось? Оказывается, очень просто. Мне пришлось такое сравнение читать, и я его всегда в беседах привожу. И вам, если уже кто-то слышал, то это неплохо. Повторение говорят, что это? Повторение мать учения. Я повторю. Значит, когда он отсоединился от Бога, то есть Бог отторг его. Теперь посмотрите, что произошло с ним. Вот я вам сравню два полиса. Значит, он жил, он находился в Боге. Мы все живы в Боге, понимаете? Теперь Бог есть свет. А он отделился от света. Кто он стал? Тьмой стал. Бог есть жизнь, а он от жизни отделился, он стал смертью. Смотрите, ну пусть не смерть как исчезновение, а смерть как разделение с Богом. Бог есть любовь, а он ушел от этого источника питания любви. Что он стал? Злом, понимаете? То есть другим полюсом стал. А как же получилось? Вдруг он наполненный через Творца всеми качествами отходит, и в нем поменялось все. Как поменялось все? Оказывается, очень просто. Культивация такая происходила. Вот я вам приводил, что, допустим, вот брат Фокс сидит. Очень справедливый брат, да? Допустим. И вот тот, кто очень справедливый, очень любит правду, он, заметьте, всегда какой-то серьезный, да? У него строгость есть, понимаете? Вот правда и строгость – это прям как близнецы-братья. Правда и строгость. Вот, а теперь строгость с чем роднится? Или сближается. Строгость, она как двоюродная сестра грубости. Вы понимаете это? А строгости грубость появляется. А от грубости? От грубости зло. Смотрите, всего-навсего чувство правды было, но к нему не подлезешь, не подойдешь. Понимаете? Вот он справедливый и строгий. А строгий, значит, он уже, смотрите, грубый. А грубый, значит, уже злой. Вы понимаете, как культивироваться может от хорошего качества переход к плохому. Так и он. Источник питания, которым он пополнял любовь, которым он пополнял свет, которым он пополнял жизнь, все чувствования, которые он имел в Боге, он же от них отсоединился. Вот я и привожу такой пример. Мы с вами здесь сидим, на улице 30 градусов мороза. Ой, какой ужас. У нас батареи работают, у нас окна закрыты, все у нас здесь есть. А теперь кто-то выключил отопительную систему, стекла поразбивал все, двери пооткрывал, и все, что мы тут хранили, за 5-10 минут все тепло ушло, и мы будем тут в колотушку играть, представляете, да? Потому что нет источника тепла, понимаете? Так вот, поэтому, когда он отсоединился от Бога, пусть никто не удивляет, что он стал другим полюсом, другим антиподом. Теперь он князь тьмы, так она называется, Бог века сего. Теперь посмотрите, смерть, жизнь и смерть. Кто следует, вот, как говорится, путем широким, тот идет по пути смерти. А хозяин этого пути сам сатана. Поэтому там в конце отойдите вот этот огонь. Кому приготовил? Ему. А вы уже выбрали путь добровольно с ним туда идти. Понимаете, да? Вот это, чтобы вы знали о этом дьяволе и о падшем. То, что немножко говорит Писание. Я бы мог это пошире, но я думаю, мы уже об этом говорили, хватит. Следующая строчка здесь идет. Вы знаете, сюда вот она показывает, Бытие 1:2. Земля же была безвидна и пуста. Я пока эту вот строчку снизу не беру, потому что это относится к Адаму. Здесь идут ссылки на Римлянам 5:12. Это одним человеком грех пришел в мир, и через грех смерть пришла в мир. И здесь дальше идет 15 глава Коринфянам, первое послание, там тоже в одном человеке, знаете, все это. Так вот, я беру вот эту строчку. На эту строчку Бытие 1:2. Там написано, земля же была, первая строчка, вы помните, как написано? Вначале Бог сотворил что? Небо и землю, помните, да? Земля же была безвидна и пуста. А теперь я хочу прочитать, как Господь все это творил. Я думаю, вы запомните или запишите, но 32-й псалом, я прочитаю два стиха, 6 и 9. Значит, 6 стих так говорит. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Звезды, там космос полностью. 9 стих. «Ибо Он сказал, и сделалось». Он повелел, и явилось. А теперь видите, как все произошло. Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Его словом все. Теперь можно только приобщить сюда Евангелие от Иоанна, 1 глава с первых стихов, где сказано, вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Так? Все через него начало бы, без него ничего не начало бы. Что начало бы? Еще один я хороший стих хочу вам прочитать. Из послания к евреям. Вот здесь в 11 главе, 3 стих так сказано. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, и что из невидимого произошло видимое». Мы с вами о том, как Бог небеса творил, как небесные вот эту иерархию Он создавал, подробностей нигде не имеем. Мы можем читать здесь в послании евреям, что ангелы – суть духи сотворенные, которые посылаемы для тех, кто имеет жизнь. То есть, понимаете, это мы отдельные фрагменты в Писании. Мы находим о действии ангелов. А вот как их Бог творил, я только сказал, что ангелы стихии держат в руках. Это Божьи кардиналы. Посмотрите, и огонь в руках ангелов, и воды, и ветра, и все. В Откровении очень все подробно описано об этих ангелах. И как они изливали потом чаши гнева на воздух, то есть они хозяева были, как они на воды, все это делали, это ангелы. Поэтому, значит, мы только можем с вами сказать, что Словом Божьим все произошло, все. И вот теперь посмотрите, сколько люди пытались как-то нам предложить модели, как сотворен был мир. Вот у меня сейчас две интересные книги, одна такая толстая и вот такая большая. Это книга о происхождении жизни, о происхождении Солнечной системы, о происхождении космических тел. Это с материалистической точки зрения, понимаете, да? То есть это процесс эволюции, который отстаивает, это их модели, значит. Причем в эту книгу писали не какие-нибудь школьники или там учителя рядовые, нет. Это все люди с ученой степенью, то есть люди, как говорится, имеющие какой-то багаж знания. Вот. И есть другая книга, называется, это уже наше, «Сотворение мира». Это наука креационизм, это наука о сотворении. То есть там тоже ученые-мужи, ученые, излагают, как Бог все это сотворил. И там ученые, и там ученые. И там научные факты, и там научные факты. И вот интересно их читать и сопоставлять. Потому что мир иногда, то, что преподносит там или в институтах, или в школах, мир никогда не проверяет. Им какие-то факты поднесли, исследование чьё-то, понимаете? И вот эту готовую модель, навязанная иногда несознательно, а люди бесспорно принимают. И вот в школах, вы знаете, учеников выработались такие стереотипы, что именно это так, это же наука говорит. Возражать науке никто никогда не пытается, это же наука. А вот когда сотворение читаешь, когда ученые, они, оказывается, вызывают на диспут тех ученых. Они, оказывается, ломают это, все те настройки, которые у них были. И причем фактами. Вы знаете, у ученых есть очень хорошее вот такое, ну что ли, понимание или эталон для восприятия. Ученые так говорят, снимите шапку перед его величеством фактом. Вот, ученым нужны факты. Так сколько же нашей этой системе космической, солнечной, сколько же дают ученые материалистического мировоззрения, сколько лет дают?